слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, и 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон снова подтвердил, по сути, стремление Соединенных Штатов к восстановлению территориальной целостности Украины. Он заявил, что санкции с Россией не будут сняты до тех пор, пока с восточной части Украины не будут выведены российские и пророссийские боевики и не будет возвращен Украине временно оккупированный Крымский полуостров. Об этом, о том, насколько широко возможно, да, дальше будут применяться санкции, о возможном их расширении, поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Санкции США в отношении России не снимут. Пока аннексированный Крым не вернется в состав Украины, а боевики не покинут восток Украины, изменений не предвидится. Об этом 7 декабря заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании ОБСЕ в Вене. Ранее, в ноябре 2017-го, на выступлении в Уилсон-центре в Вашингтоне, Тиллерсон заявлял, США не сможет возобновить нормальные отношения с Россией, пока не будет решен так называемый украинский вопрос.
Мы последовательно призываем Россию начать мирный процесс, придерживаясь своих обязательств согласно Минским договоренностям. Нам бы хотелось, чтобы Россия была конструктивным соседом Европы и более широкого трансатлантического сообщества. Но выбор за Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления призвал международное сообщество сосредоточиться и приступить к выработке, цитирую, дополнительных мер доверия в интересах обеспечения кибербезопасности, а не сотрясать воздух голословными обвинениями. Он также заявлял об ущемлении прав российских медиа за рубежом.
Утверждается порочная практика деления СМИ на свободные и пропагандистские. Во Франции журналистов агентства «Спутник» не пускают на пресс-конференции. Власти США накладывают серьезные ограничения на деятельность телеканала RT, навешивая на него ярлык иностранного агента. На Украине и в странах Прибалтики преднамеренно сокращают русскоязычные информационные пространства.
Ранее 6 декабря Государственная Дума России запретила представителям СМИ, которые признаны иностранными агентами, посещать Нижнюю палату российского парламента. Нововведения коснутся представителей Радио Свобода и Голоса Америки. На встрече с министрами стран-членов ОБСЕ выступил и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Он призвал международное сообщество остановить террор против крымских татар в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926. Позвонив на этот номер, любой наш радиослушатель с Крымского полуострова может принять участие в нашем эфире. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию эфира на нашей странице в сети Facebook и на нашем канале в YouTube. Я приветствую в нашем эфире Николая Белескова, аналитика Института мировой политики. Николай, здравствуйте. Итак, насколько важно прозвучавшее заявление Рекса Тиллерсона, о чем оно должно нам сигнализировать?
Ну, вчорашня заява, відповідно, його виступ на міністеріалі ОБСЄ, він і важливий, і певною мірою нічого в ньому нового не було одночасно. Тобто, ну, почнемо, мабуть, з що нового не було нічого, тобто вже давно Рекс Тілерсон є чітко прихильником тої лінії, яка була встановлена ще попередньою адміністрацією, про те, що санкції будуть підтримуватись, поки не зміне Росія свою поведінку, але з іншого боку, все-таки промова була знаковою, знаковою в якому сенсі, скільки почав Рекс Тілерсон фактично відразу з України, і чітко було сказано, що про нормальне функціонування ОБСЄ як організації не можна говорити, поки на Україні триває конфлікт відповідно. Тому в цьому сенсі, звичайно, промова є знаковою, важливою і показовою для України, і, можливо, одною з найкращих, і такою, яка взагалі запам'ятається за кар'єру Рекса Тілерсона, оскільки є можливість того, що вже дуже скоро нинішній державний секретар США він залишить свою посаду.
Я напоминаю, что с нами на связи Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Итак, давайте мы попробуем сейчас понять, после того, как, да, снова было подтверждено, что Соединенные Штаты вот остаются на такой позиции, что санкции с России нельзя снимать до вывода боевиков с восточной части страны и до деоккупации Крымского полуострова, насколько мы можем ожидать, что санкции будут далее расширяться? Вот насколько этот процесс мы видим в динамике с 2014 года, как он начинался в 2014 году, и с каким результатом мы подошли к этому году, и можем ли мы прогнозировать, что санкции будут расширяться? Учитывая, что Россия не предпринимает никаких попыток, да, выполнить рекомендации своих международных партнеров.
Ну, фактично, з 2014 року, незважаючи на ті санкції, які були прийняті відповідно і по Криму, і по Донбасу, Росії вдалося пристосуватися до них більшою чи меншою мірою. Так, вони коштують за різними підрахунками щонайменше декілька відсотків ВВП, відповідно, коштували, але при цьому їй вдалося пристосуватись. Але в цьому контексті, з іншого боку, в принципі, був протягом цього року позитивний сигнал прийняття акту по протидії противникам США через санкції, але є певна проблема, оскільки акт такий більше дороговказ, скажімо так, по частині речей, аніж безпосереднє накладання санкцій. Тобто по тій частині, де передбачались безпосередні кроки законом, їх вже було прийнято. От як, наприклад, нещодавно Міністерство фінансів США ще ускладнило можливість для російських компаній виходити на ринок позичкового капіталу, відповідно, і отримувати його. Але будемо дивитись, насправді спостерігати, наскільки успішно вдасться адміністрації Дональда Трампа, державному департаменту Міністерства фінансів, на яких було перекладена відповідальність за реалізацію цього закону, вище згадано прийнятого в серпні, вдасться їм реалізувати, наскільки успішно, оскільки до цього були вже проблеми на початку жовтня, наприклад, коли мали прийматися певні кроки, але вони приймалися з запізненнями, і насправді тут успішності майбутнього прийняття і реалізації тих санкцій, які можливість яких відкриває акт про протидії противникам США щодо через санкції, є певні дисонанс в плані того, наскільки, от, наприклад, американські законодавці бачать цю ситуацію, і українська, наприклад, сторона, тому що з боку Києва йдуть дуже такі, мабуть, занадто оптимістичні сигнали в порівнянні з тим, як частина американських законодавців, на жаль, не дуже задоволена тим, як розвивається процес з імплементацією відповідних санкцій. Навпаки, вони ставлять під сумнів, наскільки нинішня адміністрація може успішно використати весь той потенціал, який був відкритий відповідним законом. Але і от в цьому контексті найбільш цікаво те, що Російська Федерація на сьогоднішній момент набагато більш серйозно сприймає можливість тих санкцій і готується до них, насправді прораховує різні сценарії, чим адміністрація Дональда Трампа готова їх застосовувати, на жаль.
Ну, вот если мы упомянули уж администрацию Дональда Трампа, да, то здесь необходимо же, конечно же, вспомнить, что год назад мы узнали о том, что Дональд Трамп победил на выборах 2016 года и принес, на следующий год уже была назначена его присяга на 20 января. И вот это новогоднее время, да, в Украине было очень много переживаний по этому поводу, сомнений, да, учитывая, какая информационная война вообще развернулась вокруг выборов президента США за прошедший год, да, президентства Дональда Трампа. Какие бы вы для себя сделали выводы относительно того, изменилась или осталась такой же политика Госдепартамента США?
Ні, ну загалом не лише політика і підходи державного департаменту, загалом стратегія Сполучених Штатів Америки, тобто лінія, яку вони проводять, вона, на щастя, слава Богу, можемо сказати, через рік вона більше спадкова, відповідно. Навіть ми побачили те, чого б ми, скоріше за все, при адміністрації Хіларі Клінтон ніколи б не побачили. Оскільки адміністрація Дональда Трампа більш хаотична, менш така передбачувана, відповідно, і дозволила певною мірою, в тому числі, прийняти відповідний закон з кодифікацією санкцій, так само, наприклад, повернення дуже серйозно дискусії про можливість надання Україні летального оборонного озброєння, скоріше за все, при Хіларі Клінтон ми цього теж не побачили. Тому, як не дивно, ситуація не просто на 100% діаметрально протилежна від того, що очікували, чого боялися у листопаді, грудні, на початку навіть січня 2017 року, що відбувається і зараз. Більше того, ми побачили протягом 2017 року те, чого, скоріше за все, не відбулося при гіпотетичній адміністрації Хіларі Клінтон, але знову ж таки повторюся, через ото цю інституційну слабкість, особливо по частині державного департаменту, оскільки, наскільки можна вірити цим повідомленням, які з'являються, державний департамент, особливо людський потенціал інституційний, був значно ослаблений так званою реформою Рекса Тілерсона, і це в тому числі ускладнюватиме можливість ефективної реалізації акту про протидію супротивникам США через санкції. Але, звичайно, в кінці кінців ми побачимо це лише під час першого кварталу 2018 року, коли, наприклад, в тому числі мають бути опубліковані відповідні доповіді щодо, наприклад, наближених до Путіна олігархів, людей, політиків, і яким чином ці доповіді, наприклад, потім будуть використовуватися, якщо вони будуть опубліковані, чи буде посилено тиск на цьому напрямку, оскільки, знову ж таки, росіяни цього бояться. Зараз, як от, американські законодавці дуже сумніваються, що адміністрація Трампа в кінці кінців це використає.
Благодарю вас. Напоминаю, що з нами на связи був Николай Белісков, аналітик Института мировой політики. Продовжуємо ефір. Я напоминаю, що кожен наш радіослушатель може присоединиться к ефіру, виразити свою точку зрения. Для этого, для жителей Кримського полуострова у нас є спеціальний номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки безплатні, дзвонити можна не тільки во время ефіру, но і після. Автоответчик примет вашу информацию. Мы обязательно рассмотрим предложенные вами темы и материалы для публикации. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Николая Капитоненко, политолога-международника, эксперта Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте. Итак, продолжаем мы обсуждать заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что санкции с Россией не будут сняты до вывода российских и пророссийских боевиков из зоны АТО и деоккупации Крымского полуострова. О чем, по вашему мнению, нам должно говорить это заявление? И можем ли мы каким-то образом далее очертить тенденции, которые нас ждут в области применения международных санкций к России?
Доброе утро. Я бы хотел начать с того, что мы, по-моему, переоцениваем значение санкций для решения тех проблем, с которыми сталкивается Украина. Потому что санкции, конечно, инструмент хороший, эффективный и очень полезный. Но он полезный и эффективный в первую очередь для государств, которые его используют. То есть для Соединенных Штатов и для европейцев. И используют этот инструмент для того, чтобы уменьшить потенциал России дестабилизирующий, с помощью которого она может дальше подрывать систему международной безопасности. То есть, другими словами, европейцы и американцы уменьшают опасность России для себя самих, усиливают свои позиции в диалоге с ней. Соотношение сил между Украиной и Россией настолько не в нашу пользу, и динамика за последние годы настолько неутешительна, что надеяться нам на то, что санкции заставят Россию вернуть Крым и даже вывести войска с Донбасса, скажем так, слишком оптимистично. Поэтому я бы исходил из того, что заявление Тиллерсона – это элемент очень долгой или длинной игры, в которой участвуют Соединенные Штаты и Россия. В первую очередь Украина здесь играет вспомогательную роль. И заявление это означает то, что загнавший себя в ловушку до некоторой степени Путин после аннексии Крыма, останется в ней очень надолго. То есть американцы дают понять, что Крымом они будут оказывать давление на Россию столько, сколько он будет оставаться под ее оккупацией. Снова-таки это не означает, что американцы будут стараться вернуть Крым Украине, исходя из наших интересов или из того, что они поддерживают территориальную целостность Украины. Скорее всего, они будут, они дают себе отчет в том, что вероятность возвращения Крыма очень низка, и показывает то, что они собираются использовать этот фактор против Путина или любого следующего российского президента.
Есть ли какие-то другие механизмы, которым международные партнеры Украины могли бы оказать ей поддержку в этой ситуации, если мы говорим о том, что санкции вот с точки зрения интересов Украины не настолько эффективный механизм?
Смотря о какой поддержке вести речь. Если иметь в виду деоккупацию Донбасса, возвращение Крыма, то это подразумевает высокий риск военного конфликта с Россией, на который, естественно, ради интересов Украины никто не пойдет. Если речь идет о том, чтобы помочь Украине на той территории, которую она контролирует, стать нормальным государством, правовым, демократическим, экономически эффективным, то, в общем-то, западные государства пытались это сделать. Причем они пытались помочь нам стать таким государством не только последние 3 года, но и все 26 лет нашей независимости. Другой вопрос в том, что вместо нас сделать это невозможно. Помогать можно разными путями, и разные пути пробовались. И финансовая помощь, институциональная, и какие-то гарантии, обещания, перспективы, соглашения по ассоциации. Все это инструменты направлены на то, чтобы украинцы превратили свое государство в государство нормальное. То, что это не работает, это наша проблема. И я не думаю, что европейцы или американцы готовы на какие-то гораздо большие меры в этом направлении. Да и вообще-то в истории и практике современных международных отношений никто толком не знает, какими могут быть эти меры, потому что примеры государств, которые в таком же слабом состоянии, как Украина, находятся в мире, показывают, что можно десятилетиями им помогать, десятилетиями их подстегивать и стимулировать к реформам, но, к сожалению, очень редко это приносит какой-то практический результат.
Когда мы говорим о санкциях Соединенных Штатов и санкциях Евросоюза за аннексию Крымского полуострова, конечно же, необходимо вспоминать и о тех санкциях, которые применяла Украина в отношении России за вооруженную агрессию. И если мы говорим о готовности иностранных партнеров помогать Украине, да, то готова ли Украина в этом плане помогать сама себе? Насколько, по вашему мнению, Украина эффективно использует механизм санкций, и есть ли необходимость в условиях, когда идет прямая агрессия?
Я думаю, что здесь нужно, во-первых, проводить различия между использованием санкций западными государствами против России и использованием этих санкций нами, потому что мы находимся в положении слабого партнера во всех наших системах взаимозависимости с Россией. Поэтому слабый партнер, для него использование любых санкций дороже стоит, чем для того, против которого они используются. В этом отношении можно вести дискуссию внутри Украины, насколько мы хотим, за какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы навредить России. Конечно, в условиях агрессивной политики, аннексии и оккупации части украинской территории, то есть когда речь касается самых таких базовых интересов государства, оправданными становятся более жесткие, более дорогостоящие меры. И здесь, наверное, должна быть какая-то четкая политика, стратегия государства в области санкций, которая дает ответ на вопрос, сколько украинцы готовы заплатить, до какой степени мы готовы страдать для того, чтобы Россию наказать, понимая, что это наказание для нас самих будет стоить дорого. Американцы же с европейцами находятся по отношению к России в противоположной ситуации. Она в отношениях с ними слабый партнер. Поэтому для них использование санкций гораздо более дешевый, простой способ. И они этим пользуются, ну, просто даже держать санкции на том же уровне или периодически усиливать их, или говорить об их усилении. Это стало частью их долгосрочной политики по отношению к России. Я думаю, что будет такое оставаться еще достаточно долго, просто потому, что они теряют от этого гораздо меньше, чем теряет Россия.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Напомню, что это радио «Крым Реали». Сейчас мы обсуждаем заявление госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона о том, что санкции против России будут продлены до того, как Россия не вернет Украине временно оккупированный Крымский полуостров. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Давида Аксельрода, журналиста из Севастополя. Давид, здравствуйте. Давайте с вами попытаемся оценить, как же за это время изменилась жизнь крымчан, потому что в то время, когда к России за аннексию Крымского полуострова применяются экономические санкции, и они применяются, да, к территории Крымского полуострова, и фактически, да, вот в этой всей истории во многом крайними выходят непосредственно крымчане. Вот как жизнь крымчан изменилась с 2014 года после того, как были применены санкции?
Добрый день. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что основным сектором, который пострадал в результате введения санкций, является банковский сектор. Тут на бытовом уровне каждый крымчанин, который так или иначе связан с банками в силу своей там работы, он понимает, что переводы, допустим, за границу и из-за границы на пластиковую карту свою он получить на сегодняшний день, ну, не может. Я не думаю, что до сих пор остались какие-то обходные пути, которые, допустим, были в 2014 или в начале 2015 года, когда это можно было как-то провернуть, и банки сами придумывали. На сегодняшний день банков практически не осталось. Все российские банки маленькие, которые заходили, ушли под риском попадания в санкции, под угрозой этого риска. Вот. И банковский сектор наиболее пострадал. Что касается других секторов, я, в принципе, полагаю, что на сегодняшний день уже вот на бытовом уровне влияние санкций не так ощущается. То есть свято место пусто не бывает, и зашли аналогичные российские компании по отношению к тем брендам, которые закрылись. Качество их продукции может быть ниже, может быть значительно ниже, но, в принципе, ну, условно говоря, если человек любит кушать фастфуд, и закрылся Макдональдс, он все равно продолжит кушать фастфуд, но уже российского бренда.
Напоминаю, что с нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, скажите, не прямое, косвенное влияние санкций на Крымском полуострове чувствуется? Ну вот, допустим, да, вы сказали о том, что в Крым не могут зайти какие-то компании из России, поэтому создаются какие-то аналоги, да, там дочерние предприятия или вообще там фирмы заходят, которые успевают воспользоваться в Крыму фактически монопольным положением. Вот по косвенным признакам, что можно сказать, насколько сейчас вообще страдает крымская экономика, если есть такое понятие сейчас, как крымская экономика, от тех ограничений, под которыми находится полуостров?
Ну, разумеется, что крупные компании, которые имеют активы за рубежом, они боятся заходить в Крым, опять же, чувствуя угрозу санкций, причем многие компании боятся даже создавать дочерние предприятия или любые предприятия, которые так или иначе будут связаны с их юридическим лицом. То есть, естественно, находятся какие-то мелкие компании, качество предоставления услуг, как я уже сказал, значительно ниже, то есть страдает прежде всего потребитель этих услуг, поскольку санкции прежде всего повлияли на качество. То есть остались, естественно, некоторые компании, в том числе и европейские, да, мы знаем эти истории с Метро и Ашаном, мы знаем историю с немецким гигантом логистическим DHL. Вот. Некоторые компании остаются, но в большинстве случаев крупные компании, как российские, так и зарубежные, они не входят в Крым.
Насколько показывает практика, как легко сейчас в Крыму избегать санкций? Понятно, что есть определенные способы, которыми можно мониторить там, поставки в Крым различной продукции, да, смотреть треки судов, которые могут посещать Крымский полуостров. Но на практике, ведь за всем не уследишь, и этим могут пользоваться.
Ну, конечно, собственно говоря, поэтому и возникают в прессе материалы, которые фиксируют наличие нарушения санкционного режима как со стороны крупных российских, так и со стороны иностранных компаний. Преимущественно в обходе санкций применяется достаточно стандартный метод, то есть, условно говоря, контроль за европейскими санкциями возложен на страны-участники, Европейская комиссия не несет за это ответственности, соответственно, российское представительство какой-то европейской компании методом франчайзинга или каким-то иным методом открывает тут представительство. Вот, к слову говоря, таким образом работает в Крыму бренд Columbia Sportswear, да, бренд одежды, причем американский бренд. На официальном сайте Columbia российское представительство указывает наличие как минимум 3 магазинов в Севастополе.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Говорили мы с ним о том, насколько крымчанам тяжело приходится после того, как Крымский полуостров оказался под санкциями, о нюансах того, как они применяются на практике и насколько сложным является путь их обхода при таком желании. Но так или иначе, крымчане платят за амбиции Кремля, и, судя по заявлению госсекретаря Соединенных Штатов, которое мы обсудили, будут платить до тех пор, пока Кремль Крым контролирует. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только звонить нам в эфир, но и писать на нашу редакционную почту. Контакты найдете на сайте «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».